появившийся как на заказ актуальный. Дмитрий Ростиславов. Опыт исследования об имуществе и доходах наших монастырей. Современное переиздание монографии XIX века комментирует Илья Смирнов из века XXI.
А он в чем-то живо напоминает глубокое средневековье, век XV, когда как раз наступало церковное и феодальное землевладение, вытесняя, подминая собственность светскую. Сегодня жертвами регрессанса становятся в первую очередь учреждения культуры, особенно музеи. Хотя и не только они. Автор этих строк, например, не успев долечить зуб, лишился стоматологической поликлиники, потому что дом отняли у стоматологов и отдали монастырю. На сайте журнала «Скепсис» вы найдете великое множество подобных историй. Одна из самых драматичных, как благочестивые любители недвижимости штурмовали историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль». И именно в Рязани выходит в свет переиздание книги Дмитрия Ивановича Ростиславова, которая в 1876 году произвела, цитирую, «большую сенсацию среди черного духовенства, считавшего этот труд крайне тенденциозным». Современное издание дополнено, во-первых, предисловием редактора Александра Ивановича Цыпкова с последними данными о церковном землевладении уже при Путине. И еще тремя историческими статьями о русских монастырях. Авторы их Николай Николаевич Лесовой, Павел Николаевич Зырянов и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. На всякий случай поясняю, для тех, кто изучал русскую революцию по фильму «Адмирал с твердым знаком», что последний был не только революционером, но весьма известным этнографом, специалистом по истории религии. Таким образом, под одной обложкой собраны авторы с очень несхожими взглядами на обсуждаемую проблему. Что касается основного текста. Его убедительная сила состоит как раз в том, что автор занимался именно исследованием, а не пропагандой. Представил на суд читателя огромный экономико-статистический материал с экскурсами в историю, богословие, право. Он сам преподавал в духовной академии, естественно, от атеизма далек. Излагая весьма спорный с точки зрения первоначального христианства вопрос о том, надо ли верующему удаляться от мира в специальное закрытое учреждение, профессор Ростиславов в общем принимает доводы сторонников. Я цитирую. «Какая именно цель преследуется лицами, дающими обеты? Евангельская подвижническая жизнь, без всяких житейских задач и удовольствий». Он с уважением отзывается о древних монахах, которые сами себя питали и не боялись стоять за истину перед царями. А дальше с идеалом соотносится повседневная практика той самой России, которую мы потеряли. Она исследована с разных сторон. Вот название некоторых глав. О денежных пособиях, выдаваемых монастырям государственным казначейством. О доходах, получаемых от кладбищ. Автор продемонстрировал глубокое знание тогдашних технологий – гостиничных, общепитовских, похоронных. И кое-какие выкладки не потеряли коммерческой ценности до сих пор. Например, восковые свечи в цельном их виде обыкновенно продаются в церквах вдвое дороже, чем они куплены самими церквами. На самом деле доход бывает гораздо более, нежели 100%. Известно, что если позволить свечам гореть, то совсем сгорят только те из них, которые стоят 2-3 копейки, а от 5-копеечных, 10-копеечных и так далее всегда остаются более или менее значительной величины огарки. Из полтинных же и рублевых не сгорает и десятой части. Но там, где много зажигается свеч, их скоро тушат и заменяют новыми. Назначается послушник или монах у подсвечника гасить и снимать свечи. Остатки не сгоревших или продаются торговцам, или обчищаются так, чтобы они казались негоревшими и продаются по уменьшенной цене, а в монастырях, где есть свои свечные заводы, переливаются в новые свечи. Конец цитаты. Я, как историк, выделил бы три сюжетные линии. Первое. Сопоставляя по разным параметрам положение монастырей и архиерейских домов с одной стороны и обычных приходских церквей с другой, автор показывает существенный крен церковной экономики в сторону духовенства черного, что вынуждает обычных священников, цитирую, добывать средства к обеспечению жизни такими способами, которые унизительны даже для не очень щекотливого самолюбия и ставят пастыря в материальную зависимость от тех, на кого следует иметь моральное влияние. «Проси прибавочки, гривенника и даже пятака». 2-3 яиц, нескольких ложек сметаны. Конец цитаты, и тут сразу вспоминается любимая поговорка моей деревенской прабабушки. «Конечно, попу яешня». И книга митрополита Климента про конкретную алеутскую епархию. Ее мы недавно обсуждали. По ведомости, 26 тысяч на архиерейскую кафедру в теплом Сан-Франциско и менее 8 тысяч на миссионерские школы с приютами в северной глуши. Второй интересный сюжет. Как русские цари, и как раз лучшие из них, старались ограничить владельческие права монастырей, напоминая о том, ради каких целей эти организации создавались, или словами Петра Великого, «лучшего ради исполнения монашеского обещания, понеже древние монахи сами себе трудолюбивыми руками пищу промышляли». Какова была реакция? Например, чудеса, которыми сверхъестественные силы якобы покарали нечестивцев, отбиравших у монастырей имения с крепостными крестьянами. Подобными чудесами расцветет и история 20-го столетия, уже применительно к богоборческой советской власти. Даже киноагитку на эту тему недавно сняли наши чуткие деятели искусства. И третье. Автор связывал с монастырским укладом некоторые особые формы религиозности, о которых по цензурным условиям XIX века, конечно, нельзя было написать прямо, но обратите внимание на этнографические формулировки. В былые времена обогащению монастырей содействовало убеждение в том, что они принадлежат к так называемым святым местам, где молитвы гораздо успешнее, нежели в приходской церкви. Это убеждение не ослабело в русском народе и ныне, а по конкретным поводам так и прямо сказано. В середине бассейна устроен водопровод, из которого вода бьет фонтаном. Само собой разумеется, что делается это безо всякого чуда, а на основании гидростатических законов. Простодушные богомольцы, не зная ничего о законах, а видя только, что вода сама собою вытекает, притом из креста, считают ее не простой водой, а как бы чудесной. Отобрание при Петре и при Екатерине II внесли только временный диссонанс в общую симфонию духовной и светской власти. Например, у всех штатных монастырей была казенная прислуга из государственных крестьян. Они, отслужив монастырю 25 лет, возвращались опять в общество и заменялись новыми. Их можно было назвать монастырскими лакеями и чернорабочими. После манифеста 1861 года уже нельзя было оставлять такое крепостничество. Монастыри и архиерейские дома за свою прислугу получили постоянное вознаграждение. Конец цитаты. Как это соотносится с подвижничеством без мирских удовольствий, догадайтесь сами. А Ростиславов дал свой ответ как ученый и как христианин. Его книга продолжает традицию, которая в русской истории известна как нестяжательская. Васян Косой, Максим Грек, я цитирую, «Неужели ты не видишь неправды в том, что отрекшиеся от мира питаются потом подвластных им крестьян?» О том же предупреждали при Александре II наиболее дальновидные представители бюрократии, как, например, Александр Васильевич Головнин, которому не нравилось прекрасно устроенное заведение, где 30 взрослых мужчин, здоровых и сильных, проводят большую часть суток в стоянии в церкви, в то время, когда один из них читает невнятно молитвы. И я никак не могу поверить, что подобная жизнь без всякого труда на пользу ближнего соответствовала духу христианской религии. И дальше можно проследить эту линию, например, к священнику-миссионеру Тихону Шаламову. Но возобладала, как известно, другая традиция – стяжательская и раболепная перед властями. «Аще у монастырей сел не будет, как о честному и благородному человеку постричься? И аще не будет честных старцев, отколе взяти на митрополию или архиепископа или епископа и на всякие честные власти?» Конец цитаты. И замечательный образец классового подхода. По этой логике сам Христос и его апостолы были бы недостойны руководить собственной церковью. И вот теперь, зная историю века 20-го, читаешь у Ростиславова описание святынь. Чудотворная икона покрыта ризой из чистого золота 21 фунт в серебряной раме. Икона вложена в серебряную киоту. Кроме золота и серебра на украшение употреблено 4804 бриллианта. и так далее. Страница за страницей. И задаешься риторическими вопросами. Ну что, сильно помогли в 17-м году эти бриллианты и изумруды? Многочисленная прислуга и полицейская охрана? Угодья и капиталы в билетах разных кредитных учреждений? Ну, а в предисловии последние новости по теме. Монастырей в 2006 году 713, в 2008 – 804.
Илья Смирнов рассказал о новой старой книге Дмитрия Ростиславова «Опыт исследования об имуществе и доходах наших монастырей». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Ключевые товары Беларуси.